Глава 59. Центральная армия. Когда прибывают гости. Оборотень-гоблин оказался трудной добычей. Задачка на пару дней растянулась на 2 недели и в конце концов потребовала личного вмешательства душелов. Причем ей, к ее великому раздражению, пришлось действовать под руководством похожего на кошку существа, которое так и не удалось толком разглядеть, равно как и застать врасплох и подчинить себе. В палатке душелов стояла клетка, а в клетке сидела Черь Ночи. Это была самая большая и роскошная палатка в лагере. Девушку сперва раздели догола, а затем украсили всевозможными амулетами на цепочках и без. Никому из мужчин не позволяли ее охранять и даже приближаться к палатке. Душелов слишком хорошо знала, как умеют манипулировать мужчинами ее кровные родственницы. Хотя девушка делала вид, будто не слушает, душелов сказала: «Я до сих пор не совсем понимаю, как вам со стариком удавалось от меня улизнуть, но кое-что подозреваю, и такое не повторится. Ты слишком важна для своей мамочки, чтобы бегать на воле». Для этой тирады душелов выбрала голос раздражительного педанта. Девушка не отреагировала. Она одиноко пребывала в собственной реальности. Уже не раз она оказывалась пленницей того, кто намеревался ее использовать. Она научилась терпению. Ее час еще настанет. Кто-нибудь тайком проберется в палатку или ей назначат впечатлительного охранника. Что-нибудь да случится. Где-нибудь, когда-нибудь, кого-нибудь она влюбит в себя и заставит освободить. Безразличие девушки уязвило душелов, и та решила причинить ей боль известием, приберегаемым на потом. «Знаешь, а он мертв, твой старик, Нараян Синг. Его задушили, а тело бросили в выгребную яму». Удар попал в цель. Однако, вздрогнув и метнув в душелов недобрый взгляд, Черночь опустила глаза и вновь приняла позу терпеливого безразличия. «Твоя уродливая богиня забыла тебя», — рассмеялась душелов. Теперь девушка ответила ей, заговорив впервые со дня пленения. «Все их дни сочтены». Ее слова душелов восприняла как пощечину. Этим лозунгом, подстрекаемые черным отрядом мерзавцы, дразнили ее годами, малюя его на стенах. Душелов схватила плетку и взмахнула ею, но вреда девушке не причинила, помешала клетка. У входа в палатку кто-то крикнул, чтобы привлечь внимание душелов. В этом отношении ее солдаты были прекрасно вымуштрованы и по мелочам ее не беспокоили. Выглянув, душелов увидела группу солдат возле грубых носилок, на которых лежал мертвец. Тело было сильно искалечено. Черты застывшего лица искажены гримасой муки. С него слезами стекали капли дождя. «Ты!» — рявкнула душелов, выбрав одного из солдат. Заляпанного грязью кавалериста, наверняка дежурившего в пикете. «Говори!»
«Этот человек пришел с юга, дал правильный опознавательный знак, сказал, что принес для тебя важные известия о предателях, но нам больше ничего не скажет.
Он приехал здоровым? Что с ним случилось?»
Мы уже собрались сопроводить его в лагерь, как вдруг он вскинулся на стременах и закричал. Лошадь встала на дыбы и сбросила его. На земле он дергался, корчился и вопил, а потом умер.
«О предателях, говоришь?» «Несомненно, до конца войны их наберется немало, и все они получат свое. В такой ситуации предатели плодятся под каждым камнем и кустом».
«Это все, что он сказал, протектор?»
«Внесите его в палатку». «Быть может, я все-таки сумею узнать от него что-нибудь еще. И поосторожней там, грязнули!» Она шагнула в сторону и даже придержала полог. Несколько солдат набрались храбрости и перенесли тело в палатку. В армии душелов все единодушно считали, что попасться ей на глаза — плохая примета. Шагали они осторожно, стараясь оставлять за собой как можно меньше грязи. Душелов уже успела частично раздеть труп, разбирая одежду чуть ли не по нитке, когда у входа снова возникла суматоха. Раздраженная, она все же отозвалась, в надежде, что это долгожданная новость о поимке гоблина. Она уже решила выйти, как вдруг краем глаза заметила движение и мгновенно развернулась. На секунду ей почудилось, будто она увидела человечка ростом не выше 8 дюймов, спрятавшегося за трупом. Шум снаружи становился все громче и настойчивее, и насчет новости душелов ошиблась. Солдаты, они всегда ходили группами, вытолкнули одного из своих вперед.
«Прибыл гонец, протектор! Враг снова выступил! На запад!»
Значит, Магаба угадал правильно.
Когда это произошло?
Гонец с депешей будет здесь через минуту, протектор. У него возникла физиологическая потребность, которую он не смог отложить до встречи с тобой. Но командир приказал, чтобы главную новость тебе сообщили немедленно.
Похоже, дождь кончается.
Небрежно произнесла Душелов.
Да, протектор.
Доставьте сюда гонца как можно скорее.
Да, госпожа.
Донесения с юга действительно указывали на то, что отдохнувший черный отряд движется на запад, но не тем путем, которого ожидала Душелов. Часть маршрута пролегала по местности, где вообще не имелось дорог.
«Они наверняка идут в Балихор, причем по кратчайшему пути», — сказала Душелов.
«Зачем? Может кто-нибудь сказать мне, что в этом Балихоре такого особенного?»
Протектор управляла огромной империей, о которой почти ничего не знала. После затянувшейся паузы кто-то робко предположил.
«Это самая дальняя точка вверх по течению, куда доходят тяжелые баржи, а дальше грузы нужно перекладывать в лодки или на телеги».
«Там еще какая-то проблема с подводными скалами», — вспомнил другой.
«А, точно, водопад! Освободитель как-то приказал вырыть обходной канал, но проект был заброшен».
Понадобилось несколько тычков в ребра, чтобы говорящий вспомнил, кто именно запустил строительство гражданских объектов. Впрочем, Душелов не отреагировала на имя. Она уже сосредоточилась на мыслях о транспорте. После бегства из Таглиоса 5 лет назад немалая часть отряда отправилась на баржах вверх по реке Нагир. Уж не решила ли и новый капитан двинуться протаренной дорожкой? Или возомнила, что может застать Таглиос врасплох, подойдя со стороны реки, где нет ни стен, ни иных защитных сооружений? А люди в тех бедных краях хранят ностальгические воспоминания о Прабриндридра, Радише и даже Освободителе.
«Кто-нибудь скажет мне, сколько времени нужно барже, чтобы спуститься по Нагиру, пройти через каналы в дельте и добраться вверх по течению до Таглиоса?» — спросила Душелов.
Она знала, что баржа с экипажем из ветеранов может двигаться и днем, и ночью, в отличие от пеших или конных солдат. Никто не успел дать заслуживающий доверия ответ, как у входа вновь поднялась суматоха. Душелов обнаружила, что моросящий дождь прекратился. Тем не менее, солдаты, требовавшие ее внимания, были в грязи. Они привезли протектору подарок.
«Да что вы говорите! А ведь у меня сегодня даже не день рождения!»
Подарок в облике гоблина казался совершенно непригодным к употреблению. Он был связан, изо рта торчал кляп, а голову и руки для верности еще и обмотали тряпками. Те, кто взял его в плен, не испытывали ни малейшего желания рисковать.
«Угодил в одну из моих ловушек!» Зло ухмыльнулась Душелов.
«Да, протектор!»
Ловушек она расставила сотни, самых разнообразных. Душелов занялась этим, едва стало очевидно, что новая, улучшенная версия гоблина запросто обводит вокруг пальца ее солдат. «Он жив?» «Если гоблин мертв, то опасения по поводу того, что он позволил себя поймать, переместится далеко вниз в списке ее забот».
«Твои инструкции были совершенно ясны, протектор!»
Душелов запомнила лицо сказавшего эти слова. Он замаскировал издевку почтительным тоном. Она предпочитала открытое неповиновение, которое можно подавить, не объясняя другим причину расправы.
«Снимите с него маску и кляп и уложите в палатку».
Чей ночи, как заметила Душелов, настолько заинтересовалась, что даже забыла, что надо притворяться равнодушной. Но ведь она не может знать, насколько важен этот коротышка. Конечно, не может. Напрасные опасения. Девчонка так ведет себя каждый раз, когда в ее присутствии что-то происходит. Надеется узнать что-нибудь полезное. Душелов дождалась, когда гоблин придет в себя, и сказала: «А правда, что твои бывшие братья терпеть не могут перебежчиков?» Гоблин устремил на нее взгляд еще более холодный, мрачный и безбоязненный, чем у Черри ночи, и не ответил. Душелов приблизилась. Ее маска оказалась всего в футе от его лица.
«Твои братья обратились ко мне, чтобы я помогла им с тобой рассчитаться», — промурлыкала Душелов.
Гоблин вздрогнул, но снова промолчал, потом огляделся и улыбнулся, увидев Черь ночи.
«Мне рассказали о тебе все, коротышка», — сказала Душелов, — «о том, кто ты теперь. Они думают, что я просто тебя прикончу за то, что ты сделал с моей ногой. Они очень желают твоей смерти.
Протектор потерла ладони. Но я поразмыслила и решила наказать тебя еще более жестоко. Она захихикала.
«Все их дни сочтены», — прошептал гоблин.
Его голос лишь смутно напоминал голос того человека, который отправился в подземелье, чтобы бросить вызов матери тьмы. «И у некоторых сочтены точнее, чем у прочих», — уточнила Душелов равнодушным старческим голосом. Она взмахнула правой рукой, и полудюймовые лезвия на кончиках пальцев рассекли гоблину глаза и переносицу. Он взвыл, сперва от удивления, а потом от боли. Протектор повернулась к солдатам, доставившим пленника. «Принесите клетку, такую же, как для этого отродья». Клетку она заказала заранее, настолько была уверена, что гоблин от нее не уйдет. Кузнец получил заказ еще на три. Для ее сестры, для мужа сестры и для предателя-лебедя. Позднее в Таглиосе она закажет стеклодуву огромные бутыли, засунет в них пленников и выставит на показ у входа во дворец. Негодяев будут кормить и поить, пока они не утонут в собственном дерьме. Такова кара, которую властелин в свое время приберегал для самых важных врагов.